Глава 5. Только одни сутки позади, а Ленинград уже казался в далекой временной дымке. И уже для генерала Чумакова вторая дорога после Ленинграда. Поезд Москва-Минск набирал скорость. Все, что услышал Федор Ксенофонтович в наркомате обороны и в генштабе, от Нила Игнатовича и от Микофина, все это рождало гнетущую сумятицу чувств, далеко отодвинув, сделав мелкими и смешными все иные тревоги. Хотелось быстрее вырваться из душного вагона и оказаться близ границы, в штабе корпуса, в незнакомом городишке Крашаны. Казалось, что там все станет яснее и не будет томить мучительная мысль о том, что большие войны всегда восходят весной. В Минске на перроне Федора Ксенофонтовича ждала приятная неожиданность. Когда он вышел из вагона, к нему подошли высокий худощавый полковник в танкистской форме с длинным, слегка морщинистым, темноватым лицом и боец в новеньком синем комбинезоне. «Товарищ генерал Чумаков?» — со сдержанной улыбкой спросил полковник, приложив руку к фуражке. «Да», — с удивлением ответил Федор Ксенофонтович. «Разрешите представиться, товарищ генерал-майор. Полковник Карпухин, Степан Степанович». И, чуть подавшись к Чумакову, тихо добавил: «Ваш начальник штаба». «А это», кивнув на бойца, «водитель вашей машины, красноармеец Манжура». Манжура покраснел от смущения, но приосанился, лихо откозырял и, звонко щелкнув каблуками сапог, Федор Ксенофонтович с радостью пожал руки полковнику и красноармейцу. «Как узнали о моем приезде, Степан Степанович?» «Приехал вчера по делам в штаб округа, зашел к кадровикам, и они сказали», — ответил Карпухин. «Вот и решил встретить. А как же иначе?» Шофер, подхватив чемодан генерала, понес его через вокзальное здание к машине, а Чумаков и Карпухин неторопливо пошли вслед за ним. Федор Ксенофонтович обратил внимание, что на перроне и в вокзале много командиров, сержантов, бойцов. «Что за великое переселение?» — спросил он с интересом, оглядываясь по сторонам. «В отпуск мчаться», — ответил полковник Карпухин. «До опровержения ТАСС отпуска были отменены, а сейчас разрешили». У Федора Ксенофонтовича тоскливо заныло сердце. Ему вспомнился разговор с профессором Романовым. Привокзальная площадь встретила веселым перезвоном трамваев, предвоскресной хлопотливостью людей, ярким солнцем во всю мощь, палившим с голубого и чистого неба. Был субботний день 21 июня. Последний мирный день. Но об этом знали с полной определенностью только по ту сторону границы. Даже томившиеся в лесах от напряженного ожидания немецкие диверсанты, заброшенные на нашу территорию в форме командиров Красной Армии, пограничников и работников милиции, точно не ведали, когда наступит этот тяжкий для советских людей час. Они ждали парольного сигнала по рации. Попасть на прием к командующему округом с утра генералу Чумакову не удалось, и он, пренебрегая условностями, начал вместе с полковником Карпухиным хлопотать в разных отделах и управлениях штаба о нуждах формирующегося корпуса. А в середине дня опять направился к командующему, генералу армии Павлову. В приемной Федора Ксенофонтовича встретил щегольски подтянутый и в сверкающих коричневым блеском ремнях порученец. Почтительно, извиняющимся тоном он сообщил генералу Чумакову, что в кабинете командующего находится на докладе начальник штаба округа генерал-майор Климовских и начальник оперативного отдела генерал-майор Семенов. «Подождете или прикажете доложить?» — спросил у Чумакова. «Обожду, пока командующий освободится». Федор Ксенофонтович повесил на стоячую гнутую вешалку фуражку и, окинув безразличным взглядом обширную приемную, расслабленно опустился на стул. Ему хотелось встретиться с генералом армии Павловым один на один. Хотелось по всей уставной форме доложить о своем назначении на должность командира механизированного корпуса и посмотреть, как встретит его однокашник по академии и соратник по боям в Испании. Испания. Тяжелый удушливый зной, наступление огнем, пальба из окопов без передышки, пока не кончались боеприпасы, а со временем куда более серьезные бои, удачи и поражения. Чумаков, он же военный советник Иоганн, не раз встречал там на разных участках фронта командира танковой бригады Павлова. Всего лишь 4 года прошло с тех пор. Много это или мало, если командир бригады уже успел стать генералом армии, командующим военным округом, и не простым округом, а особым, одним из самых крупных. За это время он, Федор Чумаков, переступил только единственную, хотя и нелегкую ступеньку, от полковника до генерал-майора. Нет, не зависть притронулась к сердцу Федора Ксенофонтовича. Он ощутил тревогу. Ведь не так это просто вчерашнему командиру бригады или даже в недавнюю финскую войну командиру корпуса вдруг увидеть на петлицах своей гимнастерки 5 звезд генерала армии. Целых 5, хотя уже только 2 возводят командира в иной высший ранг, свидетельствующий о его воинской зрелости и огромном опыте, добытых на трудных дорогах многолетней армейской службы. Сноска автора. До введения в советской армии погон генерал-майоры носили на петлицах по 2 золотые звездочки. Каждый, кто удостаивается первых генеральских звезд, особенно первых, такова уж природа характера военного человека, будто обновляется душой и телом, приобщается к особенным людям, наделенным высочайшей властью и окруженным глубоким почетом в армии и народе. И такой человек, испытывая бездну радости и гордясь генеральским званием, старается делом и словом, каждым своим шагом соответствовать этому высокому и почетному званию, памятуя, что оно ко многому обязывает. Но как же чувствует себя простой смертный, если судьба вдруг с такой стремительностью вознесла его к полному и наивысшему созвездию генеральских отличий, сверх которых уже рукой подать до самой ослепляющей маршальской звезды, обвитой золотом лавровых листьев? И могут ли эти отличия заменить ему то многое, не выстраданное в нелегкой армейской службе, в напряженных штабных и полевых учениях, и в тиши академических аудиторий, где в своей разнообразной совокупности неторопливо постигаются глубины военного опыта. Постепенно созревает полководческий талант. Или Дмитрий Григорьевич Павлов отмечен особой одаренностью, позволившей ему в кратчайший срок настолько постичь вершины военного искусства и так подготовить свой характер, что не дурманит ему голову многозвездная высота, на какую вознесся, что уже способен он управлять множеством войсковых организмов, составляющих единую многоликую ратную силу, именуемую военным округом, который на 450 километров в приграничную ширь и до 300 километров вглубь Белоруссии раскинул объединенные в 3 общевойсковые армии десятки дивизий, корпусов и самых различных частей специального назначения. Родился ли из отважного командира Павлова полководец Павлов? И понимает ли новый генерал армии, что он лично ответственен за боеготовность одного из самых мощных авангардов Красной армии, заслоняющего собой главные ворота в советское государство? Многих подобных выдвиженцев знает Федор Ксенофонтович. Конечно же, это самые подготовленные и волевые командиры. Тут уж ничего не скажешь. Немало пришлось приложить усилий, чтобы в армейском многолюдье найти наиболее способных, дабы облечь их высокой властью и возложить на них большую ответственность. Генерал Чумаков не может без улыбки вспоминать, как иные из нежданно-негаданно взлетевших на непомерно высокий пост долго чувствуют себя не в своей тарелке. Бывает, что поначалу больше размышляют над тем, как лучше внешне соответствовать своему новому положению, изысканностью формы, своеобычной манерой поведения и общения с подчиненными. И подчас проходит немало времени, а человек как бы пребывает при должности, будто играет чужую, плохо отрепетированную роль, благо другие чины службы ревностно исполняют все необходимые функции по ранее установившемуся, затвержденному инструкциями порядку. А вот новому командиру или начальнику сразу возвыситься над должностью, стать ее живой плотью, стать мозговым центром для всех окружающих и с пониманием своей ответственности без промедления начать делать дело с вызывающей уважение естественностью, на это не у каждого хватает уверенности и разума.